В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Да.
Добрался я, прошу прощения за задержку, которая связана с совершенно непредсказуемым трафиком в Москве, но, к сожалению, это бич, который единиц не касается, особенно тех, кто движется по верху, по земле, а не под землей. Вот, к сожалению, сегодня мне пришлось ехать по земле, поэтому... Вот получилось такое небольшое
опоздание. Может,
ты сегодня
опоздание. Спустился на землю, вернее, даже поднялся.
Да, поднялся из туннеля на землю.
Здорово. Ну, хорошо, что добрался. Все-таки мы терпеливый народ, наши радиослушатели. Мы ждали тебя, ждали терпеливо. И сегодня у нас такая будет очень интересная, яркая, неоднозначная тема. Возможно ли ложь во благо? Мы будем об этом говорить. Друзья,
да.
Вы можете уже подключаться.
Но
я
попозже.
Напоминаю, наш номер эфирный для смс-сообщений. +7 910 44 44 66 8. Просим, пишите, комментируйте на сайте nlradio.net под анонсом. И также Google Talk наш работает. Не игнорируйте эту тематику. Ну что, а мы начнем с обсуждения материалов портала. Начинаем с топ-5, да?
Да, топ-5.
Давай, топ-5, твоя тема.
Да.
Рули, брат.
Да, да. Пока топ-5, мы думаем, может быть, в будущем сделать топ-7. Но пока топ-5. Итак, пятое место занимает новость. Это публикация «Партийный стаж русских протестантов». Это материал, который, кажется, ты опубликовал, да, Андрей?
Да, вроде было дело такое, что-то.
Да, да. Ну, я думаю, что здесь особенно привлек заголовок. Вообще, я смотрю, что когда мы наши новости анализируем, то большую роль играют заголовки. И чем более такой яркий, запоминающий заголовок, тем новость более посещаемая. Вот, здесь как раз партийный стаж русских протестантов. Слово «партийный», оно не совсем понятно, почему используется в названии, но эта статья привлекла внимание, поэтому, пожалуйста, почитайте. Речь идет об Иване Степановиче Проханове, о котором мы говорили уже. Мы говорили недавно об интервью с его внуком, точнее, внучатым племянником. Вот, а здесь речь о самом Иване Степановиче. Пожалуйста, почитайте.
Ну, тут речь как раз идет о том, что в России появляются политические партии, основанные на близких ценностях, и вот одна из таких партий зиждется на 10 заповедях Моисея, и Иван Проханов, он имел такую вообще мечту, он не просто хотел служить Богу, он хотел влиять на общество,
да.
Внедряться во власть, вот, такое было у него желание. Эта статья историка Владимира Попова, очень серьезная статья, я думаю, что стоит ее почитать у нас на сайте в разделе «Публикация», она есть.
Да. Кстати, Иван Степанович многие называют таким протестантским, вот только что вылетело слово, не мечтателем, а вот как...
Романтиком.
Ну да, можно романтиком.
Идеалистом,
да. Он мечтал построить город солнца, который был бы...
Утопист.
Утопист, вот, правильно, вот. Христианский утопист, вот так его некоторые называют. Но на самом деле вообще учение Иисуса Христа с точки зрения земной многие могут назвать утопией, хотя на самом деле... Если бы не грех, то эта утопия могла бы очень принести много положительного.
А как думаешь, вообще стоит мечтать о таком? И вообще, вот сегодня тоже некоторые протестанты говорят, что нам бы стоило во власть
стоит,
идти.
Стоит, я думаю, стоит. Мы должны внести в наше общество по мере возможности какую-то каплю добра, каплю света. Вот. И нам нужно быть, вот, например, многие говорят, нужно ли христианство в СМИ, да? Нужны ли христианские СМИ? То же самое. Чем больше будет христианских СМИ, тем более будет положительной информации. Также поэтому многие критикуют интернет, говорят, интернет – это залежи всякого нехорошего, а христианские сайты, вот эти залежи нехорошего, все-таки как-то до какой-то степени освещают. Поэтому нужно.
Ну да, ну правда сейчас ситуация такая, вот у нас есть некоторые люди известные, которые хотели заниматься немножко политикой и идти влиять, но мы знаем, что с ними случается. Есть вот, да. Я думаю, что сегодня, кстати, нам вопрос задали слушатели по поводу вот этой истории Александра Ефимовича. Вот, я думаю, что можем немножечко тоже
поговорить. Давай, да. Давай.
Идем дальше.
Четыре. Это новость тоже с громким названием, которая, я думаю, зацепила наших читателей. Обама, Леди Гага и Мадонна отмечают признание гей-брак.
К сожалению, признание, а не презрение. Да, презрение. Да, да. Хотелось бы тебе, да?
Да. Так прям с языка буквально спрыгивало.
Это твои мечтания.
Да, но именно признание гей-браков как свой праздник. Ну, к сожалению, это так. К сожалению, во всем мире, в так называемом цивилизованном мире, я специально говорю так называемом, гей-браки становятся нормальным чем-то, естественным для людей, что меня просто, так очень мягко говоря, шокирует.
Ну да, и, кстати говоря, сегодня я слышу информацию, что лидер, как владелец Фейсбука Цукерберг, тоже вывел своих людей, возглавил шествие в Сан-Франциско в поддержку гей-движения. Я вообще понимаю, вот в Америке вроде их не притесняют геев. Почему нужно идти в поддержку, выходить, если во многих штатах уже все легализовано? Настолько, понимаешь, мы говорим, вот зачем вы много так говорите о геях, вот сами делаете рекламу? Так никто же не говорит, вот придет информация, идет оттуда, что Google поддерживает, Фейсбук поддерживает, там, по-моему, Ford поддерживала компанию. Ну, в общем, смотришь, все компании сейчас говорят, что бойкот организовывают. Так если мы организуем бойкот, в чем мы останемся? Говорят, в леса только уходить останется. Ну, что крупнейшие компании транснациональные, они поддерживают эти все инициативы. Да. Кстати, и думаешь, кого же это защищать? Так это защищать нужно гетеросексуалов теперь. Уже в поддержку выходить и защищать, потому что они уже становятся меньшинством.
Ну, то, что во Франции происходит, и то, что во Франции разгоняют на сегодняшний день, разгоняют нормальных людей за то, что
это демократия.
Нормальные.
Это демократия. Власть народа, да. Народ выходит, никто его не слушает, разгоняет.
Я просто давно уже так придерживаюсь мнения, что демократия не всегда самый лучший способ правления в государстве.
Смотря какая демократия.
Демократия,
то, что демократия, согласен, это не особо демократия.
Да,
кстати, в Греции была настоящая демократия, а еще говорят, что настоящая демократия была это форма народного вечи, то, что было в Новгороде. Сейчас что-то подобное в Швейцарии вроде как бы есть некоторых. Но так.
Ну, ладно. Да, кстати, Цукерберг собирается обновить логотип Фейсбука и добавить туда радужную полоску.
Там, по-моему, они сделали лайк, вот этот палец, мне нравится, что какое-то там колечко с радужным флагом. Не знаю, это будет ли везде, или это какой-то просто у них фишка.
Ладно, печально об этом говорить, но третья новость, которая у нас тоже есть, она тоже печальная, но с другой стороны, можно сказать, даже несколько с неожиданной стороны. В Беларуси возобновилась охота на протестантов. Это у нас третье место по посещаемости, эта новость. Печально, что так происходит, и действительно сейчас приходят в дома, арестовывают, закрывают богослужения. То есть то, что происходило в советское время, отчасти возвращается в современной Беларуси. Печально, что так, но факт остается фактом.
Это имеется в виду, протестантов так приходит.
Да, да. Ну, я говорю про протестантов, да.
Угу. Да, да, да.
Вот. И в советское время это практиковалось.
Ну, в советское время не только протестантов гоняли. Сейчас, получается...
Ну, да, да. Ну, по крайней мере, просто когда православные редко встречались на квартирах, поэтому тут было немножко проще. Хорошо.
Номер два.
Вот номер два, такая интересная новость. Американский проповедник Самуэль Родригес сказал так: решение Верховного суда США о признании гей-браков, однополых браков, так, у меня просто не прочиталось до конца. Ну, хорошо.
Ну, сейчас откроется, ты можешь уже комментировать.
Да, значит, вот это решение Верховного суда, оно, легализация гей-браков,
открывает двери
для притеснения христианства. То есть фактически получается как принцип сообщающихся сосудов. Где-то добавили, вот, что-то начинает убавляться.
И... Ну, мне кажется, тут сила действия равняется силе противодействия тоже, да, какой-то
да,
момент?
Да, 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 да.
Ксенофобия да. порождает другую ксенофобию.
Да.
И какой, о какой-то толерантности можете речь, если мы говорим, вы будьте толерантны. А почему не толерантны по отношению к христианам, если сегодня в многих странах там запрещается носить крестики, по-моему, в Германии христианские? То есть, что это за толерантность такая? То есть, мы должны радужные флаги носить можно, а крестики носить нельзя. Это что такое вообще? Как это назвать?
Да.
То есть, меньшинство погоняет большинством. Это что, демократия разве? Или уже стало большинство радужных? Мне кажется, не стало большинство, но они диктуют.
А сейчас
условия.
Вообще тенденция такая, что меньшинство диктует принципы, диктует методику работы, потому что получается так, что меньшинство раньше всегда оно было, ну, так сказать, гонимо, да, а теперь, раз ты меньшинство, значит, у тебя больше возможностей. Но, к сожалению, например, в христианстве, где христианство является меньшинством, эти принципы не работают. В странах, где христианство является меньшинством. К большому-большому сожалению.
Ну что, наш топ номер один. Кто же победил?
Наш топ номер один – это новость. У меня, к сожалению, выключился компьютер.
Да, скажи, какая новость?
Вот. Это новость, которая находится, по-моему, на второй страничке у нас. Она...
Откроем.
Да, давай, открывай. Сейчас, давай, 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 еще. Вот. Правильно мышку ставишь? Прочитай.
Поколение порно подрастает, да?
Да. Вот такая тема. Такое название статьи «Поколение порно подрастает».
Муси-пуси больше не в моде. Третья часть интернет-контента состоит из порнографии. А в общем...
Ну, идея этой статьи заключается в том, что сегодня у нас молодежь, наши подростки воспитываются на... Во многом воспитываться на порнографии. То есть дети буквально начиная с совсем детского возраста имеют к ней доступ. И то, что раньше было как-то стыдно, как-то, ну, неприлично, сегодня это нормально и естественно. И вот такое поколение сейчас вырастает. И это большая опасность, потому что что будет, когда эти детки вырастут? Из кого мы вырастим? Какое поколение нас ждет?
Ну вот тут даже нам комментируют прямо на сайте. Почему мы говорим только о защите детей от порноиндустрии? Порнография пагубно влияет не только на детей, но и на взрослых. Дети находятся под опекой и влиянием взрослых. Если взрослые люди подвержены разложению, то их дети также. Нужно защищать все общество от морального разложения. Поэтому, когда мы говорим о цензуре, говорят, вот какая цензура, интернет, свободное пространство. Вы что, хотите там китайскую стену, фаервол построить? Ну а на самом деле столько в интернете всякой дряни.
Да, да. Но я скажу, я согласен по поводу того, что нужно защищать взрослых также, но...
Все родители могут у себя дома на компьютере поставить защиту, если захотят.
Да, но я скажу то, что на сегодняшний день большая проблема в том, что родители не контролируют своих детей. Родители не выполняют ту обязанность, которая на них возложена Богом, воспитывать своих детей и контролировать, где они находятся, в том числе и в виртуальной в сфере. Потому что если не родители, то все остальные и школы, и кто бы ни был, не смогут противостоять вот этому, вот этим всем опасностям, которые таятся в интернете. Я просто знаю на примере вот своей дочери, мы очень жестко контролировали, контролируем и будем контролировать ее нахождение в интернете до тех пор, пока она не сможет сама полноценно и четко принимать решения, выверенные и согласно тому воспитанию, которое тем принципам, которые мы стараемся вложить. И это очень важно. И большая проблема, что люди просто не хотят, ленятся это делать. И потом пожинают плоды, вот вырастает такое поколение.
Да, да, есть такое дело. Ну что, Денис, у нас еще есть такая штука, когда мы каждый свои новости...
Да, ну давай с тебя давай начнем сегодня.
С меня, слушай, а я еще даже не успел определиться, тебя ждал, может, ты уже определился.
Хорошо, но я определился, я хочу сегодня выйти немножко за рамки, я две новости назову, но, правда, они взаимосвязаны, они появились буквально одновременно на нашем сайте, и одновременно эта информация пришла. Первая информация о гибели католического священника был буквально прямой репортаж, ну не прямой, а видеорепортаж и этого страшного события по телевизору показан, и на нашем сайте есть эта информация. Католический священник, его обвинили в том, что он поддерживает официальные власти Сирии на основании того, что у него в телефоне слишком много контактов людей, которые ну, властных людей в Сирии, в официальном правительстве. Это страшно. И прямо показано в этом ролике, как это все происходило, как проходил вот этот суд, если этого так можно назвать таким словом. И меня поразило еще один такой момент, что вот в толпе вдруг проявилась русская речь. Один из тех, кто то ли снимал, то ли находился рядом, говорил, мол, не толпитесь, что-то такое вот произнес по-русски. И вот честно скажу, меня прям аж мурашки по коже, когда я увидел этот сюжет, пробежали. Потому что, когда ты смотришь и видишь, что это где-то далеко, да, вот, что это в другой стране, но когда ты знаешь, что там люди русские, которые либо приехали из России, причем это был чисто такой хороший русский язык, это не с акцентом кто-то произносил, очень большая опасность, что эти люди могут вернуться сюда и здесь продолжить вот эту страшную деятельность. И вторая новость, одна параллельно пришла, о гибели двух митрополитов греческой церкви, которые пропали, о которых мы писали уже несколько месяцев назад, и были даже оптимистические такие, такая оптимистическая информация, что вроде бы их спасли, вроде бы они уже вне опасности, но тем не менее на этой неделе пришла информация.
Но это еще тоже не подтвержденная информация,
пока
на самом деле.
Да, ну вот...
Там со много ссылкой, было противоречивых новостей,
да,
о них.
Ну вот пока есть такая информация, вот будем молиться, чтобы эта информация была неточной. Но, к сожалению, больше печальной информации, чем радостной, приходит вот из Сирии. Вообще тема эта очень страшная.
Да уж, да уж. Ну, Денис, я просто хочу обратить внимание на рубрику нашу «10 вопросов христианину». Она бьет рекорды, тут много посещений, больше, чем... Ну, как бы нужно объяснить, что мы наши вот эти рубрики «Рыбный четверг» и «10 вопросов христианину»
мы их выводим.
Не включаем в этот рейтинг, они сами по себе, и они набирают часто большее количество.
Да, сколько, кстати?
Особенно 268, особенно рубрика вот Горнова Артура, и сейчас он задал вопрос игумену Евмению. И такое название такое интересное. Нам невозможно уйти из Бога. То есть не от Бога, а уйти из Бога. Интересная такая метафора. Он приводит тут тоже слова того поэта Григория Нарекадзе. То есть, ну, интересно, опять-таки, наш такой межрелигиозный, межхристианский диалог. И Артур не только берет вопросы у евангельских христиан, но и у православных. И я смотрю, что людям понравилось. То есть они голосуют своими руками, кликая, заходя, читая. Вот. Поэтому спасибо Артуру, что вот он такой.
Да.
Хорошую рубрику запустил.
Да. Слава Богу, я думаю, что мы еще продумаем, как, может быть, в нашем вот в письменном варианте как-то это тоже выделить. И я думаю, что за лето мы это обдумаем и сделаем интересно и наглядно все это. Так, твоя новость и твой четверг.
Все, я новости вот пока что...
А, то есть я две,
Ну, мне понравилось еще как. Интересно, вот недавно просто появилось так свежее. Англиканская церковь создаст языческую церковь. Англиканская церковь создаст языческую церковь.
Да.
Вот, такая тавтология. Ну, тоже довольно-таки интересная... такое желание
подход.
попробовать, в общем, создать такую некую церковь для всех, что не только христиане, а люди, которые там особо-то в Бога Христа не веруют, во Христа как Бога, и вообще непонятно, может, они политеисты. Я думаю, что довольно-таки сомнительное желание, как хрислам,
попытка соединить ислам и христианство. Тут на самом деле есть и опасности с одной и с другой стороны. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот. Но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает. Тут тоже такой момент. Поэтому давайте будем молиться, вот, чтобы Бог сам разрешил, хорошо это или плохо, и что из этого получится.
Ну, что касается рыбного четверга, то, в принципе, сегодня я размышлял на основе книги Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик», наверное, ты слышал?
Да.
Но не читал.
Но еще прочитать не успел, но слышал.
Да, я недавно прочитал, ну, так вот, размышлениями делюсь. «Евангелие для интеллигенции» называется. Ну, тут можно и кавычки поставить, «Евангелие ли». В общем, неоднозначная книга, в целом она мне понравилась, но, в общем, остались вопросы. Но я говорю о том, что она в этой книге поставлены правильные вопросы, но не всегда удачный ответ на эти вопросы. Вот. Но я думаю, что как раз в теме «Ложь во благо» немножечко это...
Там мы
есть, немножко обсудим. Ну, я думаю, что, друзья, кто читал книгу, почитайте статью. Я думаю, что интересно будет сравнить мои мысли с вашими мыслями. Если не читали, то, может, вы не поймете. Тогда, ну, я рекомендую почитать эту книгу. Но я рекомендую почитать бы зрелым христианам эту книгу, потому что она не ведет человека в церковь. Она может ближе привести человека к Христу, к пониманию Христа, к христианству, к культуре, но в церковь она вряд ли приведет. Это такое вот интеллигентское, такое вот некое понимание, такое вот свободно и так далее. Ну, в общем, такая история.
Ну, смотрите, да, вы сами принимаете решение, анализируете.
Ну что, я думаю, что мы возьмем паузу. Да. Я вот какую песню хочу поставить. Сегодня 4 июля, День независимости США.
Так, ну, да,
в Америке этот 4 июля день только сейчас вот приходит. То есть,
поэтому можно
их поздравить прямо сейчас. У нас же скоро будет 5 июля, а у них только начало, у кого-то где-то рассвет. И я думаю, что мы поздравим наших друзей, американцев, иммигрантов, все, кто любит эту страну, кто имеет к ней отношение, судьбу связал с ней. Вот. И я думаю, что и наше радио «Новая жизнь» имеет определенные связи, да, и дружеские.
Да. И сейчас и мы хочется сказать, да, что мы молимся, чтобы вот. Все было хорошо.
Да, и есть такой гимн Amazing Grace, и кто-то называет неофициальным гимном Америки, да, христианский гимн Америки, и разные есть, я уже сегодня говорил, ставил, что любой джаз-бенд считает своим долгом перепеть эту песню в разных стилях, каких только угодно, я не слышал. А сейчас такое вот веселое исполнение в стиле таком немножко рок-н-ролльном, Amazing Grace, благодать, спасен тобой, послушаем и вернемся, посвящаем всем нашим братьям американцам и иммигрантам.
We're
новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, Денис, мы продолжаем. Денис Госев.
И Андрей Ребенко.
Да, мы общаемся хорошо тут, вот, и хороший у нас тут климат, микроклимат,
да,
в студии.
Климат хороший, просто я сейчас пришел и смотрю, что-то не так вот в нашей студии. Оказывается, на новый месяц, июль, а я привык к картинке, которая висела июньская. И сейчас картинка другая.
Я вообще
другая.
Да, календарь даже не замечал.
Да,
вообще.
А я всегда смотрю на этот календарь.
В эту сторону.
Да.
А ты, кстати, заметил, что у нас новые мониторы?
Нет, не заметил. Да. Да, кстати, они побольше стали, да.
Да, вот круто. В общем, видишь, ты замечаешь одно, не замечаешь другое. В общем, все мы такие. Денис, ну у нас тема такая сложная, ложь во благо. Я не знаю, нам кто-то тут комментарий написал, но я не могу, я не вижу его. Он вроде есть, но его и нет. Mm-hmm. Друзья, если вы написали нам комментарий на сайте, продублируйте, пожалуйста, может, как-нибудь или в Google Talk, или SMS. Вот. И номер у нас +7 910 44 44 66 8. Друзья, подключайтесь. Это интересная тема, важная. Комментарий на сайте под анонсом. И также у нас есть Google Talk, наш замечательный инструмент.
Да.
Ну что, Денис, давай...
Ну,
не
кстати,
глаза в бровь. Да,
да,
кстати, что?
Тема, есть еще такое понятие, ну, ложь во благо, да, или по-другому ложь во спасение. Даже
да.
Такая вот. Она даже, может быть, это более четко раскрывающий смысл. Вот, действительно, бывают ситуации, когда ложь, или не бывает таких ситуаций.
А бывает ли?
Да.
Ну,
а бывает
думаешь?
Ли? Да.
Ну, ты как думаешь?
Знаешь, я думаю все-таки, что бывают. Ну, то, о чем мы с тобой предварительно обсуждали, и это такое вот, с одной стороны, заезженное, например, а с другой стороны, ну, это пример очень яркий, как объяснить и как вообще проанализировать, если считать, что такого не бывает, те люди, которые спасали евреев, те люди, которые спасали наших, допустим, наших солдат от немецких карателей, как быть... как быть с теми людьми, которые благодаря обману спасаемы, причем спасаемы физически.
И духовно, может.
И духовно, да. Поэтому я, конечно, с одной стороны, вообще вот понятие, если принять вот такое, что можно лгать для того, чтобы... спасти, для того, чтобы
спасти,
помочь.
А если спастись?
Или спастись, или добиться положительного результата в той или иной ситуации. Можно очень далеко зайти. Но, с другой стороны, однозначно на этот вопрос не всегда можно ответить. И есть исключительные ситуации, когда по-другому никак нельзя.
Ну хорошо, ну с евреями мы еще, думаю, поговорим по поводу этой тематики войны. И говорят, что худой мир лучше доброй войны, вернее, наоборот, да. В общем, в нашей жизни бывают ли такие ситуации? Знаешь, вот такой вот вспомнился пример. Есть такая программа, может, ты видел на телевидении, «100 вопросов взрослому».
Да,
и там такой вопрос задают каждому участнику. Там дети сидят. Как вы считаете, всегда ли нужно говорить детям правду? И некоторые говорят сразу, конечно, детям только правду, дети же все чувствуют, и нельзя лукавить и так далее. А некоторые говорят, что, конечно же, не всегда. Ведь ребенку не всегда можно сказать правду. Ну, например, ребенок приемный.
Да.
И ребенок там начинает спрашивать, как там, что было, и родителю приходится какую-то легенду ему рассказывать, что вот так-то было, так мы тебя в роддоме там взяли, вот, ну и так далее. Или даже история с Дедом Морозом. Ну, не сказать, что это во спасение ложь, но это ложь.
Дедом Морозом, да, тут на самом деле многие считают, многие христиане считают, что ни в коем случае категорически нельзя.
Ну, просто некоторые, знаешь, так сразу быстро пытаются ответить, что нет, ну как же ребенку можно врать?
Ну,
а
да.
В то же время человек
если,
говорит...
например, ребенок спрашивает, откуда появился братик-сестричка, а ребенку там 4-5 лет, ты же не будешь ребенку объяснять, что...
В общем, объяснять.
Всю физиологию процесса, да?
Ну, кто-то объясняет, я не знаю, кто-то говорит, что вот проблема, что родители скрывали, потом ребенку пришлось самому открыть это все и, в общем, поплыл.
Ну,
то есть, не лучше ли...
Да, в данном случае, конечно, нужен баланс, вот, но какая-то иносказательность для ребенка сказка ложда, в ней намек.
Добрым молодцам урок.
Вот. И в нашей жизни иногда какие-то вещи приходится превращать в сказку.
А может, влияние мира? Может, это вот мирское влияние, мы ему поддаемся, мы как христиане, в общем, подвержены. Но, и...
Дело в том, что такой момент, что ребенок, если вот говорить о взаимоотношениях с детьми, сознание ребенка имеет в разном возрасте разные возможности для восприятия. И нужно информацию для ребенка в любом случае адаптировать. И иногда вот эта адаптация, она вынуждает какой-то элемент, ну, если не лжи, то, ну, скажем, уточнение информации или какого-то искажения информации, вот, просто для того, чтобы ребенок ее понял, для того, чтобы ребенок правильно ее воспринял. Потому что в некоторых вопросах просто ребенку вот так в лоб не объяснишь.
Ну, какие-то, да, нюансы. Дети детьми, ну, вот нам...
Ну, да, но мне кажется, что вопрос с детьми гораздо проще, а есть другие вопросы.
А может, и не
вопросы.
Проще, кстати, не уверен, что проще. Тут,
ну,
тоже
может
так
быть, да.
Все очень интересно. Ну, смотри, нам еще вчера, вот я общался с Артуром ВКонтакте, Горновым. Да,
да.
Мы с ним, он у нас всегда на слуху. Вот, и он говорит, вот как раз тема ложь во благо, мне сразу вспомнился, он пишет пример Рав Блудницы, о ее жизни и вере. Кстати, была моя первая проповедь после переезда в Белгород, он пишет.
Кстати, хотел сказать, когда вот перечислял.
Смотри, Рав в списке родословной Иисуса Христа и в главе героев веры присутствует, то есть она, в общем, не просто персонаж, а герой веры. Что она там делает? Ведь она блудница, а к тому же и лжица, лгунья, отрывок лжи во благо. Цитируем Писание. «Но женщина взяла двух человек, так и скрыла их и сказала, точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерках надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не зная, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле.
Да, это как раз тот пример, который я хотел привести, но не договорил. Ты прям
не решился.
Меня, да. Ну, поймал меня с языка, на самом деле.
Ну вот, как ты скажешь?
Ну,
что тут скажешь? Это исключение из правил или все-таки это может быть правилом?
Я думаю, что все-таки, конечно, это исключение из правил. И это та ситуация, когда ситуация безвыходная. Понятно, что человек может, кто угодно может сказать, что, ну, можно в таких безвыходных ситуациях себе понастроить много, можно вообще любую ситуацию назвать безвыходной, но это будет все-таки натянуто. Вот, я думаю, что все-таки у человека есть голова на плечах, человек все-таки нормальный человек в состоянии анализировать ситуацию, и каждый понимает, где это искренне, где это действительно та ситуация вот реально безвыходная, или где человек просто себя пытается оправдать в своих глазах, в глазах окружающих, и просто пытается свое... Иногда трусость, иногда нечестность, иногда какие-то нехорошие помыслы просто пытается скрыть под вот этой маской лжи во благо. Поэтому я думаю, что это исключительные случаи, но они бывают. Вот так.
Да, я с тобой соглашусь в этом смысле, потому что на самом деле ситуации бывают разные, но проблема в том, что мы с вами можем впасть в такое вот лукавство и, в общем, себя действительно оправдывать.
Это, в этом опасность самая большая. Поэтому, когда говоришь с человеком, ну, с пастором или с проповедником, всегда очень аккуратно эта тема.
Осторожно, да.
Да, всегда очень тонкий. Тут это, знаешь, тут это очень тонкий лед, который может провалиться при неправильном передвижении. Вот здесь нужно... Ну, действительно, даже безвыходная ситуация.
Хотя Библия говорит, что всякая неправда,
да,
грех.
Да, да. Это так же, как, например, убийство, да? Убийство – это грех, да? Вот, ну, например, если пришли твою семью убивать, вот, и к твоим детям пришли с ножом, что тебе делать?
Ну, и на войне и на многие войне. Христиане да, считают да, убийство да, да. не убийством.
И поэтому вот есть какие-то вещи, есть, ну, есть незыблемые принципы, да, убивать нельзя, ложь – это грех, но бывают случаи, что по-другому поступить нельзя.
Ну да, тут, конечно, все так непросто, потому что часто мы, ну, понимаешь, вот брать...
А мы, да, действительно.
Брать каждого из нас, ведь, ну, сколько ситуаций в жизни бывает, вот есть люди, которые говорят, я никогда не вру, да, все это брехня. Тут кто-то, который говорит, что никогда не врет, он уже соврал, вот, да. очень серьезно. И сколько у нас ситуаций бывает, я вот просто сталкиваюсь, и не только я, ну, другие люди, знаешь, вот, ну, ты просто можешь проверить любую информацию. И ты понимаешь, что вот человек соврал, вот приврал, что-то там...
Преувеличил как-то, или приукрасил.
Или полуправду сказал. Знаешь, тоже, когда, да. знаешь, есть такое выражение, да. когда полная правда выдает себе за полуправду, она становится полной неправдой.
Да.
Вот, то есть полуправда – это неправда, это ложь.
Ну, а вспомнить Адама и Еву, да?
Ну, дьявол им как раз да, полуправду
да,
сказал.
Да, полуправду, то есть приправить правдой вот, и сказать неправду.
Это кстати, очень, технологии сегодня это рулящие. Очень, где очень... ты увидишь, проверишь, опа, а он, значит, не врет, раз это работает, значит, раз оно так, значит, в остальном да. не врет человек.
Да, и, кстати, в журналистике очень часто мы сталкиваемся с такими. Я иногда бывает, я читаю заголовок, да, вот недавно буквально я забраковал одну новость, новость интересная о том, что заголовок звучал так. В России будет запрещено третий раз жениться.
Угу.
Ну, я думаю, ох, классная новость. Сейчас я ее опубликую. Но я решил почитать. Зашел на оригинал. А там уже ситуация, там уже заголовок другой.
То есть не соответствует заголовок
да. и контенту. Да, а там заголовок, что вынесено предложение о том, чтобы нельзя было больше трех раз жениться. А потом оказывается, что это один депутат вышел с законодательной инициативой о том, что и он собирается выдвинуть эту идею. То есть для того, чтобы красиво, громко прозвучать, те, кто эту новость писал, решили
яркие заголовки привлекать внимание. Ты об этом говорил.
Да, но яркий заголовок нужно привлечь внимание, но он должен быть честным. В данном случае яркий заголовок стал враньем. Потому что этого не будет. Потому что понятно, что
это может быть.
Это может
но
будет,
это
но вероятность этого очень небольшая, потому что такие законодательные инициативы приходят в Думу пачками, сотнями. Если мы все законодательные инициативы будем так обсуждать, то мы вообще очень далеко уйдем.
Ну ладно, мы немножко отвлеклись, это чуть
нет,
другая,
мы отвлеклись,
другая
но
тема.
Идея, но... идея, вот то, что смешано, самая большая проблема – это смесь.
Ну это другая все-таки да. тема, как ни крути, ложь во благо, мы сегодня говорим
хорошо.
Об этом, что мы, я думаю, и по немощи нашей Бог ну, иногда допускает ту ложь во благо. Это не потому, что так должно быть. Иногда. Ну, сколько в жизни бывает ситуаций, когда мы свою шкуру все-таки спасаем? Свою шкуру, причем не душу, не жизнь, а просто шкуру, репутацию какую-то. Вот. И поэтому себе это позволяем.
Ну, вот смотри, например, ситуация разведчик, да? Вот как ему быть? Если вот он попал к... Если его раскрыли, да? Что он должен делать? С одной стороны, он должен быть честным.
Пускай христианин не идет в разведку тогда.
Да.
Вариант.
Тоже, конечно.
Есть профессии, которые, в общем, нечего соваться. Ну вот, например, я сегодня как раз вспоминаю Даниэля Штайна. Там была такая история. В общем, Даниэл Штайн, так два слова скажу все-таки, может, ну, кто не читал книгу. Он был еврей, польский еврей, который во времена войны Второй мировой попал в гестапо и стал работать в гестапо. Вот. В общем, он просто выглядел как немец, и имя немецкое, ну, не знали, что он еврей. Получается, как же еврей может служить в гестапо и вообще служить Третьему рейху? Но самое интересное, что будучи, ну, имея эту должность, он несколько раз спас жизни десятки евреев. И ценой собственной жизни в конечном итоге его разоблачили, ему пришлось скрываться в монастыре. И вот получается, что вообще парадоксальная ситуация. Мало того, что это была ложь, так еще он якобы вот был на службе в этой страшной служебной системе. Да. И получается, что... А ведь столько было таких историй, список Шиндлера, да, и мы знаем, и вот «Пианист» тоже фильм, и разные истории, что так получается, что иногда, будучи в системе, можно сделать больше пользы, чем уходя в подполье. И да. В советское время, даже когда мы говорим, вот были, например, легальные там евангельские христиане-баптисты и инициативники, да, которые ушли в подполье. И говорят, вот, а те, понимаешь, такие-сякие, сотрудничали с КГБ. Но я могу сказать, или православные, которые шли в подполье, под пули, да, или те, которые там сотрудничали. И сказать, что те, которые там ушли в лагерях, их власть сгноила, вот они святы, да, конечно, они мученики. Но сказать, что те люди, которые пытались найти какой-то компромисс и помогали людям реально, вытягивали, спасали, я думаю, что тоже вариант такой может быть. И я не могу осудить тех, кто пытался сотрудничать с властью. Да, были люди, которые абсолютно сотрудничали и всех там, в общем, все попадали. А были люди, которые старались что-то сделать. Это очень сложный вопрос этический.
Да. Но тут вообще, тут еще этический вопрос зачастую бывает в том, что приходится иногда в таком случае жертвовать частью людей для того, чтобы спасти другую часть людей.
Ну, это да, тоже.
И здесь очень сложный этический вопрос, который так не спасти никого, да, а так спасти часть, но при этом участвовать в уничтожении другой части.
Как раз здесь, да, вот до конца своей жизни, перед этим глазами Даниэля Штайна, как раз была такая картина, когда ему сказали, ты должен сказать, кто это сделал, кто там партизанил, я вот сейчас точно так не помню, и ему сказали, слушай, вот есть там один такой уже, в общем, сумасшедший там в деревне, еще какой-то человек, который там уже старичок. Ну, по-моему, так, я вот сейчас точно не вспомню. Вот, по-моему, как раз сумасшедшим перед глазами был. Давай-ка на него укажи, вот он как бы за всех умрет, его расстреляет, но зато отвлечет внимание, а так десятки погибнут. Вот если он ничего не скажет. И он там неправильно перевел, в общем, указал на этого, в общем, сумасшедшего, и, в общем, его расстреляли, и оказалось, что у него там, по-моему, 6, в общем, множество детей, и они осиротели. И, в общем, он до конца жизни перед глазами был этот человек. Но он говорит, зато он сделал его святым, то есть мучеником за веру. Ну, вообще, те люди, которые погибают, они становятся, с точки зрения католической церкви, православной, становятся святыми. Да. Вот. И вот тоже, знаешь, вопрос.
Кстати, вопрос вообще о католической церкви во время Второй мировой войны. Очень многие ее критикуют, а многие говорят о том, что католическая церковь делала, что могла, и впрямую не противостоя Рейху и вот итальянской Муссолини, итальянской власти, тоже нацистской, тем самым она развязывала себе руки для спасения каких-то людей.
И тоже, да, тоже не все недозначно. И тоже не как раз критикуют католическую, как раз здесь критикуют католическую церковь за то, что она как раз участвовала. Вот, то есть тоже, значит, все недозначно. И поэтому евреи и относятся часто к христианам. Это те, которые их расстреливали, уничтожали. Это протестанты немецкие, это католики, которые закрывали часто глаза и открыто не пошли. То есть тоже, знаешь, все очень сложно.
Сложно очень, да. Но были примеры того, когда священники спасали.
Ну, тут, понимаешь, когда мы говорим, вот есть в этике такое понятие, как категорический императив, вот у Канта, наверное, ты слышал.
Да.
И вообще, связано с золотым правилом, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте вы с ними, и вот делай так, чтобы то, что делаешь, стало всеобщим законом. Вот если ты будешь привирать, а ты представь, что все начнут так делать. И поэтому не делай так, чтобы никто не привирал, никто не приукрашивал. Mm-hmm. И вот так думай, так мысли. Даже еще когда в расцвет был экзистенциализм, вот Сартр, он как раз говорил, что, слушайте, ребята, а как же быть? Вот как раз ситуация, он говорит про евреев. Как это может быть императивом? Ну, давайте все тогда будем вот врать. Так получается, здесь мы врем, там мы не врем, здесь можно, там нельзя. Это сложный вопрос, конечно. И вот нам пишет Владимир Ковальчук, открылся комментарий, наверное, это который был. Иисус говорил, то есть нет. Такой вот заголовок. Иисус говорил, что если царство разделится в самом себе, не устоит. Какая может быть ложь во благо? Это скорее риторический вопрос, чем тот, который действительно стоит обсуждать. Ты как?
Понимаешь, с одной стороны, человек абсолютно прав. А с другой стороны, есть, ну, тот же самый пример с блудницей Раав.
Ну, то, вот, что мы говорили.
Да.
Но, опять-таки, это случай, наверное, единичный в Библии.
Это
единичный. Другой?
Да.
Но, нет, тем не менее, это было, и она
это
в сонме
было.
Тех святых, да, героев веры находится.
Да, 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 да. Поэтому это очень сложный вопрос, и на него... Ну, практически невозможно однозначно ответить, потому что однозначный ответ «да», он откроет двери для массы злоупотреблений, но категоричный ответ «нет», он поставит некоторые вопросы, на которые мы не сможем ответить.
Ну, по
крайней
мере...
я думаю, что в этом вопросе нужно ставить многоточие, и все-таки человек каждый для себя должен этот вопрос решить, вот, но главное, чтобы каждый из нас понимал, что если это возможно, то только в самых исключительных безвыходных ситуациях, в которые, я думаю, попадают в принципе в жизни единицы людей, когда вот такая, что абсолютно безвыходная ситуация, когда нельзя. В жизни большинства людей все-таки таких ситуаций нету, и поэтому нужно жить честно.
Да, я согласен, что нам дай только волю, знаешь, пусти за стол, и на стол залезем, да, и, в общем, как свинью пустишь. Mm-hmm. В общем, поэтому, конечно же, таких ситуаций бывает крайне редко, и мы часто свою шкуру, репутацию, как же говорю, начинаем там спасать, и, в общем, я думаю, что все мы обманываем, но это не есть хорошо, никогда нельзя никому порекомендовать. Слушай, а соври-ка ты.
Да.
Или там кто-то мучится, экзамены списывает, не списывает, там еще что-то.
Здесь очень часто вопрос в том, что человек хочет вот обсудить этот вопрос или как-то его поднять для того, чтобы самооправдать себя. И очень многие люди, задаваясь этим вопросом, находя вот эти вот аргументы, начинают просто себя самооправдывать, вот то, чего нельзя категорически. Нужно понимать, что зло, что обман – это зло в принципе. Вот.
Всякая неправда грех, говорит,
да,
Библия.
Да, поэтому мы должны, понимая это, дальше думать головой.
Я даже думаю, знаешь, такая штука, что все-таки вот мы совершили ложь во благо или во спасение. Я думаю, что даже в этом стоит покаяться перед Богом. Даже если я тебе позволил это сделать, и реально, если плоды, даже если хорошие, ну, мне кажется, повод все равно даже прийти к Богу в покаяние. Да, Бог, я вот ради кого-то это сделал, но все равно это ложь, все равно это грех.
Да.
Я думаю,
тем
что...
более, что в нашей жизни у нас гораздо больше ситуаций, когда нам действительно есть за что каяться. И я думаю, что нужно и в тех, и в других ситуациях. Я полностью с тобой согласен.
В общем, не позволять себе злоупотребления, не позволять себе лишнего. Я думаю, что поэтому мы оставим этот вопрос как такой дискуссионный.
Да,
благо вроде как бы не бывает, это несовместимое понятие, но есть крайне редкие случаи, и Библия об этом пишет, что вот, да, приходится вот это делать, но зато плоды потом благие.
Но, кстати,
благие.
Ты знаешь, вот мне сейчас такая мысль пришла. В свое время Бог говорил о том, что развод – это плохо, да?
Да.
И о том, что Бог соединил, да не разрушит человек. А потом в Ветхом Завете он дает принципы развода. И потом он говорит, что это дано по жестокосердию, да, человеческому. Так что, возможно, вот такие ситуации происходят, потому что все-таки грех есть, и это порождает наличие само таких ситуаций, когда по-другому поступить нельзя. Если бы не было бы греха, если бы не было бы жестокосердия человеческого, то не было бы этой проблемы. Она возникла так же, как возникло хищничество среди животных, да, как с грехом, так же, как возникла вот та же самая вот проблема, которую я сказал, развода, не развода.
Да, в общем, все равно должны быть честными, порядочными людьми,
да,
чтобы не было стыдно за то, что ты сделал. И тоже, знаешь, есть какой-то внутренний голос Духа Святого, ну, вот, называют совестью, а мы, христиане, верим в то, что мы обретаем Дух Святого. Я думаю, что мы почувствуем
ситуацию. Да, внутренний голос, да, человеку,
если мы пребываем в общении с Богом,
да,
если мы пребываем в Слове, если мы вот с Ним прям в общении, мы почувствуем, стоит ли вот сейчас это сделать. Вот какие плоды будут, какие последствия, как, я же ответственность несу. Может, то, что я сделал, я как бы кого-то там якобы спасу, а потом окажется, что я сделал только хуже. И я думаю, что нужно вот это чувствовать, и я думаю, что это риск большой, риск вообще, большая ответственность, поэтому, ну, стоит много раз подумать, но, ну, конечно, лгать в целом плохо.
Ну, так же, как риск защищать свою семью, когда на тебя нападают бандиты. Вот не так давно был случай, когда мужчина зарезал нападавших на семью, вот, и его полностью оправдали, хотя он убил. Он совершил убийство. Но он совершил убийство для того, чтобы спасти свою семью.
Ну, в общем,
вот такая ситуация.
Правую щеку, да, уже не срабатывает здесь.
Да.
Я думаю, что любой
и такая
мужчина
ситуация
будет защищать.
Да, она абсолютно безвыходная, с одной стороны, а с другой стороны, уникальная. И слава Богу, что Бог не дает нам всем проходить через такие ситуации. Дает единицам. И, наверное, с допущением таких ситуаций дает и разум, чтобы как-то, ну, правильно поступить в такой ситуации.
Ладно, у нас остается всего пару минут. Давай тогда мы просто заставочку послушаем и немножко поговорим о Москве и жаре, о,
да,
городах больших. Вот,
да.
Я думаю, что буквально пару секунд сейчас вот послушаем и вернемся.
Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Что, мы вернулись?
Да, ну, чтобы немножко отвлечься и так немножко расслабиться, мы решили сегодня вот буквально несколько минут поговорить на такую тему, что делать в жару в большом городе.
Я думаю, жареное что солнце больших городов, как поет,
да,
группа известная.
Да, проблема большая, потому что многие из нас живут в городе. Я думаю, что большинство людей сегодня живет в городе. И вот как быть, когда вот солнце жарит, и ты не можешь пойти на пляж, а вынужден вот находиться в этом каменном мешке.
И как
вот
быть?
Как быть? Вот,
да, как?
Как ты думаешь, как быть? Вот что ты можешь предложить? Что делать?
Ой, ну, я не настолько тяжело переношу жару, как, например, ты. Ну, по крайней мере, как вариант, можно прийти в студию «Ради новой жизни», тут,
да,
кондиционер сработает, и, в общем, провести эфир, еще и, в общем,
ну, да, ну, можно еще
настроение
кондиционер,
повысить
можно
себе
еще,
и всем, да.
Можно еще кондиционер поставить у себя дома.
Можно.
И тогда можно полностью. Еще сейчас советую почаще ездить в автобусах, у которых есть значок «кондиционер». На днях я зашел в автобус и замерз. Это в жару. Вот.
Но это, думаю, касается больше Москвы. Я не думаю, что,
да,
наши города обласканы такими автобусами, другие города,
ну,
России.
В данном
другие
случае я больше, конечно,
Украины
говорю о Москве, но и о больших городах других тоже. Вот. Но на самом деле много способов. Жара легче переносится на природе, чем в городе. Соответственно, в любом городе есть парки. И один из способов – это пойти в парк, где есть водоем. Жара переносится гораздо легче. Если есть водоем, если есть тенек. Я думаю, что у каждого человека, где бы он ни жил, ну, если не в шаговой доступности, то несколько остановок на автобусе есть парк. И когда жарко, действительно, когда невозможно, не сидите дома под кондиционером, а сходите в парк. Особенно, если у вас есть дети. Особенно, если у вас есть жены. Просто целый день сидеть под кондиционером и не выходить только из-за того, что на улице жарко, я думаю, что это не совсем правильно. Вот. То есть, один способ. Это на природе.
Да, это
там
второй
легче.
Кондиционер, природа,
ну, да,
третий.
Да, да. Третий способ – это культурные мероприятия. На самом деле, кондиционеры работают во многих музеях, например. То, о чем мы говорим, уже много говорили, да, о музеях. Во всех музеях поддерживается, ну, практически во всех музеях поддерживается определенная температура, потому что находящиеся там экспонаты требуют определенного климата. и там не может быть жарко. Поэтому, если вы пойдете в музей, вы тем самым спасетесь от жары в абсолютном большинстве случаев. Вот. Также вы можете сходить в театр, сходить...
Кстати говоря, по поводу театра, если я не соглашусь, в театре обычно очень душно. Причем да? Зимой, летом, ну, mm-hmm. там же нет окон и много народу, если аншлаг. Обычно душно.
Ну, я скажу так, я давно не был в театре, вот сам честно. Но,
причем в хороших театрах даже, вот Станиславского, mm-hmm. там душно.
Но если взять кинотеатр...
А, ну кинотеатр.
Да-да-да. Вот, ну я просто... вот видишь, ты меня немножко подправил. Вот, хотя я думаю, что все-таки не во всех есть уже современные театры, в которых система кондиционирования так отлажена, что там тоже себя чувствуешь хорошо. Вот, ну, например, в кинотеатрах сейчас современных тоже бывает иногда даже холодно летом, потому что система кондиционирования там есть. Вот. Ну, это тоже способ. Тоже способ. Ну и вообще, не сидеть дома, сетуя на жару, а постараться вести какой-то более-менее активный образ жизни, который вас куда-нибудь приведет или на природу, или хотя бы в общественный транспорт.
Ну и вообще, если есть возможность, брать отпуск и улетать куда-нибудь к морю ближе.
Ну, это, да. Обязательно еще каждый год обязательно элемент вот такой повседневной жизни – это отпуск, который ты правильно как раз этим хотел закончить свой рассказ. В прошлом году я прочитал такую информацию, что если человек минимум 3 недели не отдыхает в году от своей работы, это становится самым опасным заболеванием, вот этот факт, угу. который приносит наибольшую смертность. Это подсчитали американцы.
Ну, американцы умеют читать. Денис, да. Следуя твоему совету, я на следующей неделе отправляюсь в отпуск, так что не будет меня через четверг, тебе придется отдуваться без меня.
Да, вот. Мы будем об истории говорить, об... о папстве.
О папстве, да, о, это классно. В общем, я желаю вам хорошо провести время.
Да, кстати, будем говорить о папстве в очень сложный период.
Так что... Понятно. Ну, а после меня эстафету берешь ты, и ты уезжаешь в отпуск уже на 3 недели целых. То есть я только на недельку, а ты прям как американцы сказали, ты таких послушал.
Правильно.
На 3 недели. Молодец. В общем, тоже умеешь считать, слушаешь наших братьев, и еще раз поздравляем их, да, они знают толк в этом. Ну что, Денис, тогда прощаемся. Я прощаюсь с вами, друзья, на 2 недели.
А я прощаюсь пока на 1, а потом на более длительный срок.
Все, всем доброго, дорогие друзья. Хорошего вам лета, отдыха, отпусков, настроения, нежаркого солнца, кондиционеров, ветра, парков. В общем, всего хорошего.
Да, и не обманывайте.
Да, не обманывайте. Ложь все-таки это штука, которую Бог запрещает.
Да.
Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания.
До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.